Глава 74. Монастырь Иммару, Тибетский автономный район. На завтра утром Мило поджидал Кейт точь-в-точь, как накануне. «И давно он тут сидит, ожидая, когда я проснусь?» — гадала она. Встав, Кейт обнаружила очередную миску с кашей на завтрак на том же месте. Они с Мило обменялись утренними любезностями, и он снова повел ее в комнату Дэвида. Дневник лежал на столике у кровати, но Кейт, не обращая на него внимания, сразу устремилась к Вейлу. Дала антибиотики и осмотрела раны на плече и ноге. За ночь багровые кольца вокруг них расползлись, охватив грудь и верхнюю часть бедра. Покусывая щеку изнутри, Кейт с отсутствующим видом посмотрела в окно. «Мило, мне нужна твоя помощь. Это очень важно». «Как я и сказал, при первой встрече, мадам», — он снова отвесил поклон, — «Мило, к вашим услугам». «Тебя не тошнит при виде крови?» Несколько часов спустя Кейт закрепила последнюю повязку на плече Дэвида. Груда окровавленной марли лежала в луже крови и гноя в тазу на столе. Мило зарекомендовал себя восхитительно. До операционной сестры квалификации не дотянул, но его чань самообладания оказалась весьма на руку, особенно когда у Кейт нервы начали пошаливать. Примечание. Чань самообладания у нас шире распространена японская версия этого слова «дзен». Конец примечания. Покончив с перевязками, доктор Уорнер провела ладонью Дэвиду по груди и перевела дух. Теперь остается только ждать. Прислонившись к стене алькова, она смотрела, как грудь раненого вздымается и опадает почти незаметным для глаз движением, а через пару минут открыла дневник и взялась за чтение. 3 июня 1917 года. «А сейчас», — справляется доктор Карлайл, ткнув пером чернильной ручки мне в ногу. «Ага», — цежу я сквозь стиснутые зубы. Он передвигает перо и тычет снова, а здесь — чертовски. Выпрямившись, он созерцает плоды своих тыканий. Прежде чем осмотреть ногу, он не пожалел времени, собирая анамнез. Приятное разнообразие после полевых хирургов, глядящих на ранение, а не на человека, и обычно кромсающих без единого слова. Я сказал ему, что мне 26 лет, в остальном здоровье хорошее, не имею зависимостей, и получил ранение на Западном фронте в рухнувшем тоннеле. Он кивнул и провел тщательный осмотр, отметив, что ранение не так уж и отличается от тех, что ему довелось повидать за свою практику у шахтеров и спортсменов. Я жду его вердикта, гадая, следует ли мне что-нибудь сказать. Городской доктор чешет в затылке и присаживается у постели. «Должен признаться, я согласен с тем, что сказали вам армейские хирурги. Я бы лучше отнял ее еще тогда, вероятно, чуть ниже колена, или, по крайней мере, начал бы там». «А что теперь?» Я страшусь ответа. «Теперь...» «Даже не знаю, вам уже никогда не ходить на ней. По крайней мере, нормально. По большей части это зависит от того, насколько больно вам будет. Несомненно, нервы получили большие повреждения. Я бы рекомендовал вам попытаться ходить, уж как сумеете, в ближайший месяц-два. Если боль будет несносной, каковой, подозреваю, она и будет, мы отнимем ее под коленом. Большая часть ощущений идет от стопы, там больше нервов. Сие даст вам некоторое облегчение». И будто предвосхищая мое отчаяние, добавляет: «Мы здесь боремся не только с болью. Тщеславие тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ни один человек не хочет лишиться половины ноги, но это не делает его человеком в меньшей степени. Лучше быть прагматичным. Вы же сами будете благодарны. И, полагаю, последним фактором выступает та работа, которой вы станете заниматься, капитан... Нет, майор, не так ли? Ни разу не видел майора вашего возраста. Когда вокруг гибнут один за другим, чины приходят быстро», — отвечаю я, оттягивая время перед другим вопросом, от которого отгораживался с того самого момента, когда рухнул тоннель. «Горное дело — единственное, что я умею. Я пока не знаю, что буду делать, когда встану на ноги. Это выражение как-то само собой приходит на язык. Кабинетная работа будет благоприятна для вашей диспозиции, если вы сумеете сыскать таковую. Кивнув, он встает. «Что ж, тогда все, позвоните мне или напишите через месяц», и он вручает мне карточку со своим адресом в Лондоне. «Спасибо вам, доктор. Искренне спасибо. Ну, мне было как-то несподручно отклонить просьбу лорда Бартона. Мы припомнили наши деньки в Итоне, а когда он мне сказал, что вы герой войны, и что его малышка очень настаивает, и он опасается, что если я не посмотрю, это совсем разобьет ей сердце, я сел на поезд на следующий же день». В коридоре слышится грохот, будто кто-то сшиб что-то с полки. Мы с доктором Карлайлом оба смотрим в направлении шума, но ни один из нас не говорит ни слова. Он собирает свой черный саквояж и встает. «Я оставлю Хелене наставление о том, как перевязывать ногу. Удачи вам, майор!» 5 августа 1917 года. Минуло 2 месяца, и я уже месяц как хожу, по большей части ковыляю. В удачные дни с помощью трости просто хромаю. Карлайл приезжал на прошлой неделе полюбоваться моими колченогими подвигами. Стоя рядом с Хеленой, он радовался, как гордый владелец на собачьей выставке. Несправедливый попрек и вовсе незаслуженный человеком, который был так добр ко мне. Пилюли. Они притупляют боль, да и все остальное, в том числе и мои мысли. Они делают меня бесчувственным, когда действуют, и злым, как осиное гнездо, когда действие их кончается. Вести сражение в собственном рассудке — странная пытка. Пожалуй, я предпочел бы стрелять по людям Кайзера. Там я хотя бы знал, на чем стою, и мог получить передышку, когда покидал фронт. Недели ходьбы, глотания таблеток и новых усилий посеяли в моей душе новый страх, что я никогда не избавлюсь от присосавшейся ко мне твари, неустанно подзуживающей меня утолять боль. Мне нужны пилюли. Без них я не могу и не хочу. Я обменял дьявола, настойку опия, на пару костылей, один под мышкой, а второй в кармане. Карлайл говорит, что моя походка станет улучшаться по мере того, как я буду знакомиться с ногой и определю минимальную приемлемую дозу пилюль от боли. Говорить легко. Но не к пилюлям я пристрастился более всего за месяцы, прошедшие с той поры, как покинул госпиталь. Таких, как она, я еще не встречал. Одна лишь мысль съехать от нее, сказать «прости», повергает меня в ужас. Я знаю, что хотел бы сделать. Взять ее за руку, сесть на корабль и отплыть прочь из Гибралтара, прочь от войны, прочь от прошлого, и начать сызнова где-нибудь в безопасном месте, где наши дети могли бы расти, не зная горя. Уже почти 3, а я не принял за весь день ни пилюли. Хочу иметь ясную голову, когда буду говорить с ней. Не хочу упустить ни малейшего нюанса, несмотря на боль, будь то в ноге или сердце. Мне потребуется весь мой ум. Может быть, дело в ее британском воспитании, с его стоицизмом и суховатым юмором, а может, в 2 годах работы в полевом госпитале, где эмоции так же заразны и опасны, как инфекция, с которыми там борются, но вникнуть в мысли этой женщины почти невозможно. Она смеется, она улыбается, она полна жизни, но никогда не теряет самообладание. Никогда лишнего слова не скажет, ничем не выдаст свои мысли. Я бы отдал 2-ю ногу, только бы знать, что она на самом деле чувствует по отношению ко мне. Я обдумал свои возможности и предпринял все приготовления, какие мог. Через день после визита этого демона, Демьена Уэбстера, я написал 3 письма. Первое отправилось в Первый национальный банк в Чарльстоне с уведомлением, что баланс счета моего отца надлежит перевести на счет Западно-Вирджинского детского дома в Элкинсе. Второе я послал детскому дому, извещая, чтобы ожидали взноса, и в случае, если посмертный дар не придет к ним напрямую, связались с мистером Демьеном Уэбстером по сему вопросу, как с последним лицом, каковое располагало доступом к сказанному счету. Искренне надеюсь, что они получат эти средства. Примечание: дар не придет. Это не ошибка, а образец применения старой орфографии. Конец примечания. Последнее письмо я написал в городской банк Чарльстона, где держу собственные средства. 1,5 недели назад пришел ответ, известивший меня, что на моем счету в общем итоге $5752 34 цента, За перевод каковых банковским чеком в Гибралтар полагается мзда. Я заранее предполагал, что меня обжулят. Едва я нацелюсь за порог, как это в заводе у банков, и посему отвечал незамедлительно, поблагодарив их и потребовав, чтобы они выслали банковский чек с наивозможной поспешностью. И как раз вчера курьер с ним прибыл. Я также получил остаток своего мизерного армейского жалования, большую часть которого армия приберегает для тебя, пока ты воюешь. На прошлой неделе я был с почетом демобилизован, так что это последнее денежное поступление. В общем и целом у меня имеется 6382 доллара 79 центов, коих крайне мало, чтобы содержать жену и где-либо обустроиться. Мне придется найти какую-либо сидячую работу, вероятнее всего, где-нибудь в банке или на бирже, возможно, в знакомой мне сфере, горном деле или, скажем, военной индустрии. Но такая работа подходит лишь людям определенного склада, располагающим нужными связями и соответствующим образованием. Будь у меня собственный капитал, можно было пустить его в ход и при талике везения наткнуться на жилу, уголь, золото, алмазы, медь или серебро и не знать недостатка в деньгах. Я установил себе цель в 25 тысяч долларов. Это почти не оставляет мне права на ошибку. Я слышу, как Хелена открывает дверь и выхожу в тесную переднюю, чтобы поприветствовать ее. Ее одеяние сестры милосердия, запятнано кровью, являя диковинный контраст с доброй улыбкой, озаряющей ее лицо при виде меня. Я бы отдал все на свете, только бы знать, какая искра ее воспламенила — жалость или искренняя радость. «Вы встали. Не обращайте внимания на мой вид. Я как раз собираюсь переодеться», — говорит она, устремляясь прочь. «Наденьте что-нибудь элегантное», — окликаю ее. «Я хочу пригласить вас на прогулку, а потом на обед». Она высовывает голову из-за двери своей спальни. «В самом деле?» Улыбка становится шире, в ней сквозит намек на изумление. «Не приготовить ли ваш мундир?» «Нет, благодарю вас, но с ношением мундира для меня покончено. Сегодня речь пойдет о будущем».